«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Можно ли избаловать ребенка с особенностями развития любовью? Есть ли плохие чувства? Нужно ли наказывать детей? Что значит быть щедрым и как этому учить детей? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии Нателси, автор и ведущий передачи, как обычно, Игорь Попов. Впрочем, почему как обычно? Иногда я делю эту студию с нашим замечательным Олегом Шевкуном, поэтому сегодня конкретно в студии Игорь Попов. У меня в гостях сегодня психолог Олеся Гаранина. Здравствуйте, Олеся.
Добрый день.
Ну что ж, рад, что вы пришли сегодня в гости. Спасибо. Естественно. Знаете, родители, воспитывающие детей с особенностями развития, сталкиваются часто с проблемами, которые кажутся неразрешимыми. Ну, например, как научить ребенка выражать свои чувства? Одно дело, когда ты имеешь дело с так называемым нормотипичным ребенком, да, который mm-hmm. может воспринимать, может mm-hmm. слышать, да, и так далее. Да, по крайней мере, может реагировать как-то на mm-hmm. то, что ты говоришь. А когда он не может выразить свои чувства через речь, например, невербальный mm-hmm. ребенок, да, который не говорит, да, и так далее, когда он не может их понять и распознать, да, почему так важна для нас эмоциональная коммуникация с ребенком, как для родителей?
Два момента важных mm-hmm. я могу вычленить из того, что вы сказали. Во-первых, никто не говорит, что при общении с, как вы выразились, нормотипичным ребенком...
Это наука у нас говорит.
Хорошо, как говорит наука, что это легче. Mm-hmm. В этом смысле нет разницы учить эмоции ребенка нормотипичного и ненормотипичного. Mm-hmm. Безусловно, что когда ребенок с особенностями развития, родителю может быть сложнее, а может быть и нет. Это очень тонкий нюанс, когда родители детей с особенностями развития, казалось, выглядят гораздо счастливее, чем мама, у которой там два ребенка, но которая совсем выбилась из сил и ничего не может. Mm-hmm. В этом смысле я бы не разделяла конкретно на нормотипичный, ненормотипичный. Есть эмоции, которые надо учиться понимать ребенку, надо учить его выражать эти эмоции, надо выражать самому родителю эти эмоции. И вот это как раз второй момент, как важно, почему важно. Потому что мы, в первую очередь, это важно для того, чтобы ребенок понимал сам себя. Если ребенок не понимает, что с ним происходит, то, соответственно, он никак не может себе помочь. Например, я не понимаю, я злюсь, или раздражаюсь, или я завидую, или гневаюсь, или, ну, вообще, что я в этот момент чувствую.
Важно понимать, что сейчас со мной происходит.
Ну, да? Конечно,
вот,
да, важно.
Отделять вот эти чувства.
Важно, потому что от этого зависит то, как я с этим дальше буду mm-hmm. обходиться. Mm-hmm. И в этом смысле на родителей ложится задача учить ребенка понимать эмоции. Но, кроме того, это важно, потому что мы живем в мире, и как бы мы там хотели, не хотели, мы коммуницируем с людьми. И, соответственно, человек, который владеет, есть такой термин эмоциональный интеллект, вот uh-huh. человек, который этим интеллектом владеет, он, ну, будет скорее более успешным в общении с людьми, чем тот, который этим интеллектом не владеет. То есть важно быть не только умным, но еще и красивым. Эмпатичным. Это тоже, но тогда богатым, счастливым, здоровым, как бы мы это все опустим, но человеком, который понимает свои и чужие эмоции. Это важно, чтобы устанавливать взаимоотношения с людьми. Ну, например, если я говорю там своему супругу, что ты там сделал мне больно, вот мне вот этот твой поступок как-то был неприятен, конечно, мне хочется, чтобы он сказал: извини, я не хотел тебя обидеть, чем если он скажет: ну и чего там, ничего такого, иди сама там разберись со своими там тараканами у тебя в голове.
Ну, поэтому... нормас, что, ну, да, все, поехали вот. Дальше, что,
ну, да, все.
Застрял на своих чувствах.
Ну, он это не застрял, это скорее про то, как ему сложно услышать меня, а сложно ему услышать меня, потому что в этот момент он должен соприкоснуться с чем-то внутри себя, что он пока не может увидеть как-то и принять, и поэтому возникает сложность.
Ну, вы же прекрасно понимаете, что детей часто родители воспринимают как некую проекцию самих себя, да? Вернее, даже не проекцию самих себя, сколько своих...
сценарий иногда, такой некий.
Своих амбиций, своих невостребованностей, да?
Поэтому... Как некую такую копию... да, себя, копию, которая проживет какую-то другую жизнь,
я могу с ребенком прожить то, что я не прожил. Например, по отношению ко мне, я чувствовал, что меня там не любили. И я сейчас вот вообще вот просто... Вот, ну, точно мой ребенок никогда не будет чувствовать себя...
Вам так кажется, это ваше мнение.
Да, да, да. Но очень, знаете, я смотрю, у меня дочка, слава богу, золотая медалистка. Правда, я не был золотым медалистом. Более того, ну, как бы, я 4-5, ну, с натяжечкой четверочки моей были, да. Вот, что называется, за красивые глаза. У меня не было установки, чтобы мой ребенок должен учиться на пятерке. Вообще никогда не было установки, да. Это, я все время говорю, когда мне начинают, вот это все родители, вы, конечно, молодцы. Я говорю, слушайте, вот я к этому имею минимум...
ответственности ребенка нет никакой здесь.
Я к этому имею вот минимальное отношение, потому что мой ребенок сам решил, что он хочет учиться на одни пятерки. Я мог только принимать, любить и поддерживать.
Это же, в принципе, возможно в ситуации, когда на ребенка вот именно не давят, когда ему дают право быть таким, какой он есть.
Быть таким, каким он хочет быть.
И тогда я могу выбирать, хочу я иметь эти двойки, тройки или не хочу иметь.
Но...
И в этом смысле вы, как родитель, приложили к этому руку, вы создали ребенку вот это пространство, в котором он может развиваться. Так что вы себя не обесцениваете.
Не, я не обесцениваю, я говорю, что, ну, понятно, что Олимпиада по литературе — это моя заслуга, это естественно, да. Вот, там аплодировали, перестали аплодировать, да. Просто я смотрел на, и для меня очень больно было смотреть, когда был вот вручение, конечно же, был приятно, мы получили с женой, значит, грамоту от губернатора за то, что мы воспитали вот такого ребенка. Да-да-да, выходили мы, там кланялись, да, вот. Потом вышел мой ребенок, там 4 медалиста в школе, и там, а так как она, кроме того, что она медалистка, она еще и призер региональной олимпиады по МХК и литературе, как бы вот, ну, понятно, что про нее очень долго говорили, какая-то уникальная девочка, та-та-та-та. Все это приятно. Но я видел детей, которые взяли аттестат и ушли, потому что им не...
Девочки... Родители не радовались этому простому?
Их родителей не было в зале.
Не было даже в зале.
Не было в зале, и родители не давали денег. Например, один парень, одноклассник, очень умный, хороший парнишка, он не пришел, потому что ему не в чем было прийти. Приходить. Вот родители ездят в отпуск, да, а они принципиально не дают деньги, они считают, что он должен сам зарабатывать на себя, школьник. Понимаете? Вот меня, конечно, это все вот прям откликалось.
Вы были возмущены?
Да, я был возмущен, конечно. И мне очень, ну, больно, потому что во моей жизни этого не было. Да? Меня родители очень любили. Меня родители вкладывали все, что они могли вложить. С тем опытом, который у них был. Да? Это опыт детей, выросших после войны.
После войны, время, да.
С лишениями. И папа часто не мог выразить, например, свою любовь, но я всегда ее чувствовал. Да? Я всегда чувствовал его поддержку, несмотря на то, что вот он не умел выражать свои эмоции. Да? И моя жена все время говорила: слушай, ну у тебя отец такой, что вот ты знаешь, что он заботится. Да? И вот этот момент я видел, как с другой стороны одна девочка, она специально завалила, значит, один экзамен там по английскому, потому что она всю жизнь фактически свою сознательную, она любила туризм, и она хотела в Академию туристического бизнеса поступить. А ее родители хотят, чтобы... Слушайте, на экономический.
Сколько,
да?
Таких случаев?
Ужас, вот это вот, огромное количество.
Когда, да, родители говорят, вот... Иди, а потом ты дальше делай там, что хочешь. Да. Это на самом деле очень грустно. И, естественно, чему научится ребенок в такой ситуации? В том, что его чувство, если мы говорим про чувство и подвести к этому, что мне, как маме, не важно, что хочешь ты. Я хочу, чтобы ты делал то, что хочу я.
Да, я хочу, чтобы я был...
И мне тогда, я что-то в связи с этим чувствую.
То есть вот это, мы же говорим, что это такое, я как бы состоятельный родитель, когда мой ребенок выполняет мои мечты, да?
Ну, я бы не сказала, что состоятельный, потому что для каждого родителя, наверное, что-то свое в этом месте есть. Это надо разбираться конкретно, что, ну, нельзя сказать, что все родители в этот момент чувствуют одинаковое что-то.
Ну да, я согласен.
Все чувствуют что-то разное. Но здесь важен другой момент, что то, что транслируется ребенку, то, что ты хочешь, не имеет значения. И вот это то, с чем ребенок вырастает.
Да, друзья, вы можете присоединяться к нашему жаркому, бурному разговору по поводу родительства.
Он у нас уже жаркий и бурный?
Да, он уже жаркий и бурный.
Хорошо, я буду знать.
Ну, по крайней мере, я так чувствую. И вы можете... Ну да, напоминаю, что у меня сегодня в гостях психолог Олеся Гаранина. Мы сегодня будем говорить про много, надеюсь, про разные проблемы особенного родительства и родительства вообще. И вы можете нам задавать вопросы или комментировать. Можете это сделать через PR на сайте teos.fm. Мы с удовольствием на все вопросы и ваши комментарии ответим и сами прокомментируем. А также вы можете, собственно, написать комментарий свой под видеотрансляцией в социальных сетях, и мы с удовольствием, опять же, все это прокомментируем. Вот, смотрите-ка, давайте как раз с идентификацией чувств поговорим, да? Мы часто, как родители особенных детей, я про себя говорю, да, как папа ребенка с аутизмом, сталкиваемся со злостью и гневом ребенка, да, потому что я уже научился, может быть, определять, почему мой ребенок гневается и почему он испытывает злость. Мой ребенок уже, слава богу, вербальный, хотя как бы изначально не был вербальным ребенком, мы очень много вкладывали в то, чтобы даже было не столько заговорил, сколько понимали, что надо что-то делать, да, вот. То есть вот гнев и злость — это те эмоции, которые мы считаем, ну, как бы так принято называть, отрицательные эмоции, да, отрицательные эмоции. А есть ли вообще плохие чувства?
Нет. В психологии мы не разделяем чувства на плохие и хорошие. В обществе, ну, скажем так, светском, принято считать, что если человек веселится, улыбается, у него все хорошо,
позитивные
то это
эмоции,
правильный человек. Если человек злится, грустит, плачет, то значит, он неправильный, что-то с ним происходит не так, надо это срочно взять и исправить. И это такая очень большая ошибка родителей, когда они хотят вот эти отрицательные эмоции исправить в своих детях. Ты злишься, перестань, прекрати. Ты плачешь, быстро перестань плакать. Мальчики не плачут, девочки, ой, посмотри, какая ты плакса, там, ты обиделся, что взяли твою игрушку, ой, какой ты жадный, нельзя так себя вести, то есть делается все, чтобы, ну, исключить эти эмоции. В то время как человек в своем, ну, скажем так, эмоциональном мире не может состоять только из радости, как не может все время быть солнце. Ну, многогранный человек, многогранна природа, и не может человек все время улыбаться. Это нормально, когда человек грустит. Это ненормально, когда мама пытается убедить ребенка, что он ненормальный из-за того, что он грустит. Вот это ненормально. И момент, кстати, вы важный говорили по поводу того, даже когда дети не могут стопроцентно реагировать на наши эмоции, ну, выдавать свои эмоции, а дети, которым сложно это делать, задача родителя все равно оставаться в своей позиции и сообщать о своих эмоциях ребенку. Понимаете, о чем я говорю?
Ну да, да, да.
То есть я злюсь, я тебе об этом говорю, я радуюсь, я тебе об этом говорю. Это может быть отдача от ребенка, который с глубокими какими-то поражениями, не будет никогда такой, как от ребенка, ну, как вы сказали, нормотипичного. Да. Но для него будет важно это, потому что на эмоциональном уровне, на эмоциональном фоне, на каком-то ментальном даже уровне он будет это чувствовать, что мама вот сейчас вот так, мама вот сейчас вот так. И мама будет, когда мы ребенку, как родители, показываем какие-то свои эмоции, естественно, в неразрушающем для него виде, мы тогда готовы принимать и его эмоции. И это очень сильно облегчает вообще ситуацию. Поэтому не столь важно, какой ребенок, важно, чтобы я, как родитель, нес ответственность за свои чувства, и ребенку об этих чувствах тоже говорила.
Но ведь часто, по крайней мере, мы так это для себя формулируем, да, злость, ненависть, гнев могут разрушать жизнь человека, да, наносить свое вот разрушающее воздействие. И особенно это может разрушать жизнь ребенка. Да.
Что моя делать злость?
Злость, с которой он не может справиться. Да? Например, ребенок всегда злится. Да? Или ребенок...
Я бы сейчас вас, мама бы задала вопрос, что значит всегда? Так не бывает, чтобы ребенок всегда злился.
Но, по крайней мере, мы видим, что, предположим, есть приступы гнева. Да. Да? И они частые. Но мы, например, со своим ребенком стали определять, когда у него повышенная агрессивность, из-за чего. Да? Я уже сам стал отвечать на этот вопрос. Не буду, в конце концов. Не я же гость. Вот что тогда с этим...
Да что вы там на мои вопросы отвечаете? Я же гость, давайте...
Да-да, вот давайте...
Что вы там читаете? Мне же не видно.
Да, вот. Тогда, значит, что делать с такими проявлениями?
Когда у ребенка часто очень приступы гнева?
Ну да, мы, по крайней мере, как родители, часто формулируем, что вот ненависть, ну, действительно, ненависть может разрушить жизнь человека.
Да, и любая эмоция может быть разрушительная. Ну...
А
даже,
радость?
Понимаете, радость, вот если человек...
А чем разрушительность
радости? Ну, если человек долго радостный, очень долго радостный, то это даже может свидетельствовать о том, что у него или опухоль в голове, потому что ненормально, когда человек очень долго радостный. Или это может быть одна из стадий маниакально-депрессивного психоза. Ну, невозможно быть все время радостным, понимаете? Я могу замечать, что мне грустно, но не там как-то разрушаться в этом месте и не грустить. Но если я все время радостный и даже не замечаю моментов, которые меня бы могли расстроить, но это ненормально. Человеку свойственно уставать, раздражаться, злиться. А если вот человек все время радостный, у него машину угнали, он рад. Там, не знаю что, паспорт потерял в аэропорту, рад. Ну, ну как вот, ну, деньги украли, жить негде, рад. Но это как бы ненормально это. Что касается приступов гнева, тут важный очень момент. Первый – это родителю принять как данность то, что ребенок будет гневаться. Это один момент, а второй момент важный.
Это... Ничего не делать.
Ну, подождите пока. Вы сначала примите, это уже огромная работа для родителя. Принять то, что ребенок может гневаться. Уже на этом месте половина вопросов отпадет. Если я буду знать, что мой ребенок может гневаться.
Смотри, какие вопросы? Ну ладно.
Ну мы же сейчас вот в рамках этого обсуждаем. Так, подожди, сейчас я прокручу. И второй момент, это, ну даже не знаю, какой из них, наверное, это даже был бы первый, это принять гнев в себе. Вот начинать...
А что значит принять гнев в себе?
Ну я могу гневаться, я могу быть злой. Я могу, не знаю, разбить тарелку об стену. Вот я не такая девочка, такая хорошая, которая меня там, ну, не знаю, растили. Я вообще сейчас говорю, как бы, но я могу разбить тарелку об стену, да. И это не значит, что я это буду делать. Но я могу, и право у меня такое есть. И поэтому, когда мой ребенок начинает кричать там и очень раздражаться, я не впадаю в панику под стол. Боже, что ты творишь, ты разозлился. Я понимаю, что да, он разозлился. Вы сказали очень важный момент, когда, что вы знаете, когда ваш ребенок вот устает, утомляется. В этом смысле это задача родителя создавать вот такое безопасное пространство для ребенка. И это касается любого ребенка.
Я не сказал, что я знаю, когда он устает, утомляется.
Вы сказали, что вы стали замечать эти моменты.
Я сказал, что...
Где ваша тарелка? Так, как бы все.
Значит, я сказал о том, что мы научились понимать, почему агрессивно.
Почему? Да.
Это уже вы дальше пошли, что это действительно мы поняли, что мой ребенок проявляет агрессивность, когда он устает, когда у него эмоциональные силы для вот обид, то есть для перестройки, да, истощаются.
Да. И тогда... И для вас это определенный симптом.
Да, да.
И
да.
Вы это понимаете теперь, и вы можете заранее знать, ну как-то это предвидеть.
Ну, по крайней мере, мы можем сделать что-то, чтобы снизить давление, да, психологическое, эмоциональное.
И это ваша родительская мудрость и зрелость.
Спасибо.
Пожалуйста. Если я знаю, что когда, в каких моментах мой ребенок устает, я могу это предвидеть. И в этом смысле, пока вот он маленький и не самостоятельный, это моя задача как родителя. Считаться, опять же, мы возвращаемся к тому же самому. Я считаюсь с его чувствами. Если я понимаю, что я могу еще заехать в 10-й магазин, я на морально-волевых, то чего мне тогда ждать там от Миши, что когда я знаю, что он, ну все, сейчас он закатит истерику, и ругать его потом за это? Ну я же сама его сюда повезла.
Ну да, и как бы понятно, ребенок часто не может сформулировать, например...
Да взрослые, я вам скажу так, взрослые, которые вот росли в семье, когда мама с папой говорили, мы знаем, что тебе нужно чувствовать, они, неважно им 30, 40, 50, 60 лет, они могут до конца сами не понимать, что с ними происходит.
Ну, здесь, опять же, часто ребенок, когда устает, он не может сформулировать, что он устает. У него нет этого иногда аппарата усталости.
Ну,
я
да,
как взрослый, да, как опытный, могу видеть, что если, например, пошли у него истерики и капризы, это не потому, что она истеричная и капризная.
Мне на зло действует это.
А потому что у нее закончились эмоциональные ресурсы.
Да, и в этом месте родителю нужно, понимаете, вопрос тогда ставить задачу не как мне сделать, чтобы у моего ребенка стало меньше, ну, приступов гнева. Ну, то есть не то, что мне сделать с ним, а что я могу сделать там с пространством, с этим, в котором находится мой ребенок, чтобы этих приступов стало меньше. Но не пытаться их, ну, как бы свести на нет, а понять, а почему они возникают, а что, ну, что тогда с ребенком, что этому предшествует?
Ну да, грубо говоря, я работаю не с результатом, а с причиной, да?
Да.
Фактически, да? Да? То есть я все-таки думаю, ну, окей, значит...
То есть это не процесс, там, не результат плохого воспитания.
Да.
Это результат внутреннего какого-то запроса ребенка, какой-то потребности.
Да, у нас, например, с младшей дочерью был случай, что в коррекционной группе, где она, куда она ходила, в детском саду, есть еще очень хороший мальчик, Ванечка, вот, ну, был, по крайней мере, то есть, когда мы были, у нее был, ну, соответственно, синдром Дауна, да, и, как бы, Саша начала, значит, вот, агрессивно, ну, понятно, он... чего, значит, ребенок с аутизмом и ребенок с синдромом Дауна, они ведут себя по-разному,
совершенно.
Да, потому что дети как раз с синдромом Дауна, они чрезмерно контактные, да, и навязчивые в своем поведении, а дети с аутизмом, они как раз наоборот.
Дистантные.
Они, да, стараются, ну, минимально свести. Хотя, ну, понятно, моя Саша там может повеситься и на шею, и целоваться, и как бы вот, вот ты вот вообще лучший друг на свете, я тебя люблю. Да, но там как раз нарушение вот ее было, скажем, тактильных границ. Он постоянно, ну, чтобы привлечь внимание, он ее дергал, там мог ее там задеть, ударить.
Но это любом бы не понравилось.
Да-да-да. И, соответственно, она начала в него швыряться, короче, игрушками. И вот нам запросы пришли, вот, ну, воспитатели говорят, вот она агрессивно реагирует на Ваню. Там,
но она не агрессивна, она реагирует так, как может, исходя из тех возможностей, которые у нее есть. И задача родителя тогда... Я вас перебила?
Не-не-не.
И задача родителя тогда не запретить ребенку агрессивно реагировать, а найти способ для адекватного выражения своей злости. Согласитесь, это, ну, совершенно разные вещи.
Ну, я согласен, что
ты должен перестать злиться, или если ты злишься, давай мы вот, ну, ты будешь делать то-то и то-то.
Ну да, мы, по крайней мере, начали говорить с дочкой и говорить, почему, вот что ты чувствуешь, почему
это,
ты так
среагировала. Это, кстати, очень важно, потому что это про признание ребенка, про, даже не про признание, это скорее про то, что меня замечают. Вот я как ребенок чувствую, что в этой семье меня замечают.
Ну да.
Даже
да.
там чуть-чуть спрашивают, там как, что. И я, может быть, в этот момент сама не могу понять, еще я не знаю, почему я там в него бросаю игрушки. Но когда вот с какой-то заботой ко мне относятся и говорят, что, и предлагают варианты, он тебя обидел, он тебя разозлил, он тебя что-то забрал, он тебя то, он тебя сё. О, точно, да, вот этот момент, там, да, попали, угадали, вот это то, из-за чего я так себя чувствую. И когда еще предлагают варианты, как тогда реагировать, ну, для ребенка это, ну,
ну да,
очень
мы,
ценно.
Мы как-то разговаривали с Сашей, мы поняли, что мы просто, например, снизили... ну, у нас есть такая возможность, потому что все-таки, ну, Саша на инвалидности, и мы, например, как бы меньше, ну, как бы мы не сделали неделю выходных, да, то есть вот забрали из детского садика, чтобы было меньше нагрузки на нее, потому что она не справлялась из-за того, что уставала от контактов. Вот, и а при этом специалисты в садике, на самом деле, там, дефектологи, логопед, да, они говорят, а вот что, она пропускает, а, ну, как бы, вот почему это хуже,
это.
Да, это типа
на
плохо.
На самом деле,
да.
Нет, у меня ребенок, например, тоже ходил в сад, понедельник, вторник, в среду не ходил, четверг, пятницу.
Не, у нас пропускные дни были. У нас, например, среда, потому что мы ходили к специальному психологу в среду, и у нас это в среду мы вообще в садик не водили.
Все равно все это индивидуально очень.
Ну,
надо
да.
Сходить,
и в пятницу она у нас не ходила в садик, да, потому что она знала, что в пятницу вот у нее есть три присутственных дня, а, значит, есть четыре дня выходных, по сути. Ну, среда условный выходной, ну, там что, там полтора часа занятия, там час занятия, и все, и мы вот прям
свободны,
да. Поэтому все-таки выходной, да. Вот, ну, просто это действительно важно было нам понять, почему это происходит, да, и мы разбирались. Вот смотрите, хорошо мы, как более-менее, наверное.
Ну, вот еще я в тему. Да. Скажу один момент. Вот у меня ребенок прошел определенную стадию, через которую проходят, наверное, все дети, он начал ругаться матом.
Ух ты!
Ну, как бы это нормально абсолютно с точки зрения там развития. Я ему говорить нельзя это слово употреблять. Понимаю, что это бессмысленно, потому что будет хотеться. Угу. И мы договорились, что если это происходит где-то на улице, ну, там, в гостях, на улице, когда есть посторонние люди, он будет подходить мне на ушко это говорить. Угу. Как бы вот такой мы нашли способ. То есть я понимаю, что если я буду говорить: «Миша, нет, нельзя», это не будет работать. Но есть у него сейчас такая потребность. Вот, ну вот все через это проходят. Ну вот он услышал новое слово, ему интересно, все. Он не понимает еще. И мы, как бы он ко мне подходил, если он говорил, и через какое-то время, там, ну не знаю, месяц-два, наверное, это сошло на нет. Угу. Все. То есть вот, и это заняло, потребовало гораздо меньше сил воспитательных от меня, чем если бы я ему каждый раз там: «Ай-яй-яй, ты что делаешь, там, ты зачем?»
Не, мы обсуждали.
Мы нашли, как бы, ну, понятно, что мы обсуждаем, но, понимаете, ребенок, если вот он ухватился, ему там 5 лет, 4,5, что-то, наверное, где-то он там услышал, 4-5, наверное, он, у него морально-волевых нет еще качества, он усилием воли не может вот это все остановить, поэтому да, ну и сейчас тоже, знаете, вот он в лагерь ходил, там подростки от 7 до 14 лет, он приходит и говорит: «Мама, они ругаются матом». Ну то есть тут как бы говори, не говори, все ругаются матом. Единственное, что мы можем сделать, это ограничить это вот в своей семье. Но когда он проходил через вот этот этап: «Ой, а что это за слово такое?», мы сошлись на том, что вот говори тогда мне. Я в этом смысле выступала как контейнер, как резервуар, который может это все вынести. Бабушка, к слову, говорила: «Нельзя, Миша, нельзя». Но он говорит: «Ладно, я маму подожду, маме все скажу». Ну и нормально, я считаю, без потерь мы как бы, ну, спокойно с этой ситуацией справились.
Ну, у нас немножко был период, да, когда она приносила из детского сада разные интересные слова. Вот.
Интересно, кто же их приносит
вот,
в сад?
Вот.
Все дети выносят из сада, кто-то же их несет в сад.
Дети часто из своей семьи приносят в сад, поэтому это тоже часть. И мы как бы все это обсуждали. У нас очень интересно, у нас семья, опять же, мы как социальные нормы вырабатываем. То есть мы, например, мы стоим на переходе, и мы идем только на зеленый.
Да.
Да? То есть, и Саша очень остро реагирует на несправедливость,
нарушает.
Да, и она громко об этом говорит.
Говорит.
Да, мы стали обсуждать с ней, я говорю, Сашуль, ну, понимаешь, у этого человека своя ответственность. Вот он сам будет отвечать. Это неправильно. Его может задавить машина.
Ну,
его
да.
действительно может сбить поезд. Это страшно. Но
да.
как бы, ну, мы с тобой стоим.
Это наша ответственность.
Да, это наша ответственность. Мы стоим на красный, и мы идем. И у нее это снижается. А так как у детей с особенностью развития еще и повышенная тревожность, да, вообще сейчас у детей повышенная тревожность.
Сейчас, мне кажется, у всех повышенная тревожность.
Я у родителей тем более. Вот, я-то очень тревожный родитель.
Я не признаюсь, что я тоже. Нет, давайте следующий вопрос.
А я тревожный. Вот, значит, и, соответственно, вот мы таким образом, да, это обсуждали. То есть у нас все идет через обсуждение, и ей легче
это
с этим...
Это очень правильно.
Да, ей легче с этим справляться. То есть,
конечно.
И когда я, например, там дома... Ну, понятно, что когда ты ударяешь по пальцу, и у тебя прорывается какое-то слово там.
Да.
Ну, там... там блин,
слово
блин,
пип.
Да, там... Ой, и, значит, Саша выходит в коридор, говорит: «Папа!» То есть она делает мне замечание. Я говорю: «Ты совершенно справедливо сделал мне замечание». Это вот здорово и правильно, да? И мне кажется, здесь тоже вот это снижение давления на ребенка, да, очень важно.
Я согласна.
Давайте-ка, знаете что, сделаем небольшую паузу.
Давайте.
Буквально секунд 20.
Разобьем пару тарелок.
Да, разобьем пару тарелок, тут побуяним, и снова вернемся в эфир. Значит, дорогие друзья, напоминаю, что мы сегодня говорим о том, можно ли избавить ребенка с особенностью развития с любовью. И я говорю сегодня, у меня в гостях психолог Олеся Гаранина. Подключайтесь к нам. Соответственно, вы можете это сделать через сайт teos.fm, через плеер на сайте. Можете также написать нам непосредственно под видеотрансляцией. Буквально через 20... Мы напомним, как нас найти в социальных сетях. И через 20 секунд мы снова будем с вами.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, передача «Ничего особенного». Как бы пару тарелок разбили.
Успели.
Значит, что-то сделали, чтобы свои чувства привести в порядок. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях психолог Олеся Гаранина, и мы говорим о любви и о том, можно ли избаловать ребенка любовью. Вот скажите-ка мне, мы все время говорим про, особенно когда разговариваешь со специалистами, часто говорит, вот нужно прожить чувство. Что такое прожить чувство? Вот как это прожить чувство? Какая разница между отрицанием и проживанием чувств?
Я вам отвечу примером. Например.
Да.
Я хочу есть, но я не буду, я буду себя убеждать в том, что я есть не хочу.
Так.
Вот это отрицание. Угу. Вот я вот не хочу я есть. Нет, живот болит от голода, там что там еще у меня происходит, может быть, голова кружится.
У меня слюна стала выделяться.
Я не хочу. Угу. Нет, не может этого быть. Я не могу сейчас хотеть есть там. Я ела вчера, я ел с утра, там, я, не знаю, пельмени ел, там еще что-то. Я вообще ел там год назад. Ну, не может этого быть. Человек в моем статусе, там, не знаю, весе, поле, там, возрасте, не может хотеть есть. Нет, все. Uh-huh. Это отрицание. А когда я говорю, так, что-то я как-то есть хочу. Так, что я могу сейчас есть? Так, у меня вот там денег, допустим, нет, или там здесь только вредная еда, или я там еще 2 часа там еду в поезде, но я хочу есть. Что я сейчас могу сделать для того, чтобы мне в этом смысле стало легче? Угу. Вот это проживание.
Угу. А с чувствами? Ну, то ладно, с едой я понял.
Ну, то же самое.
А с чувствами? Например, я чувствую злость, гнев.
Да,
вот как тогда я могу их прожить?
А, понимаете, тут нет схемы, вот как бы вот это черное, это белое, это красное. Самое,
тяжело
каждый
с психологами
человек... Вообще, ой, вообще, а в обычной жизни, знаете, как с нами? Ой. Поэтому мы ищем себе подобных, чтобы понимать друг друга. Тут важно, каждый человек проживает это чувство сам внутри себя. И это не такая схема, вот, которую можно взять и выложить, чтобы все ее увидели. У каждого все равно это будет индивидуально. Но суть в том, первое, с чего надо начинать, это просто признаваться в том, что я это чувство испытываю. И дальше вот я как-то могу с этим что-то делать.
А что значит вообще прожить чувство? Вот что это значит?
Это значит, что... Ну, какое чувство?
Да
прожить?
Любое.
Ну, не знаю, там...
Злость уж сам.
Злость.
Гнев.
На кого-то. Ну, допустим, смотрите, да. Кто-то меня там когда-то давно обидел. Угу. Не знаю. Ну, мама моя. Ну, папа, допустим, на меня кричал в детстве. Я испытывала какую-то злость, гнев, но выразить не могла, потому что это папа, он старше меня, я как ребенок от него
завишу.
Да
зависла. Прости, и все, что ты прям, я не знаю.
Что-то как-то не работает это вот.
Не
прости,
работает?
И все. Ну, вот что-то вот, тем более ребенок, ну, он так не владеет еще такой техникой взять и простить. То есть ему в этот момент надо стать выше своих родителей, там, я чувствую боль и гнев, но я, папа, тебя прощаю, так и быть. Ну, это ему не под силу. И вот я вырастаю. Устраиваясь на работу куда-то, начальник на меня там вдруг повысил голос, неважно по какой причине. Я вместо того, чтобы сказать, а что это вы тут на меня сейчас орете вообще тут по какому-то поводу такому, я начинаю плакать, я чувствую себя виноватой, все мне плохо, я чувствую, что я там, жизнь моя не удалась, я вообще человек никчемный, и вообще как-то надо уволиться, искать другую работу и все такое. То есть я, скорее всего, в этот момент проваливаюсь в свои детские воспоминания о папе. Потому что те чувства не прожиты, не завершены. И сейчас, находясь здесь и сейчас, я реагирую не здесь и сейчас, а реагирую прошлым. Вот это называется непрожитые чувства.
А прожить-то как?
К психотерапевту пойти.
Да? Да. А другого способа нет.
Ну, понимаете, вы меня вот сейчас спрашиваете, вот как бы, как можно там кататься на велосипеде без велосипеда?
Нет. Ну, велосипед же чувства мои.
Ну, как вот вы можете прожить? Понимаете, это сложный момент для человека, который никогда не ходил, допустим, к психологу и не имеет навыка контактировать с собой, с внутренним миром. Это один момент. Вот я давно хожу к психотерапевтам по роду деятельности, мне надо ходить, и я уже какие-то вещи в себе отслеживаю лучше, чем человек там далекий от этого. А второй момент очень важный, что тема проживания каких-то эмоций, особенно из детства, она может быть очень болезненной. И я могу так погрузиться в это свое горе и печаль, что мне жизнь покажется вообще там... небо совчинку. А, и тогда в этом месте нужен психотерапевт, как человек, который будет меня поддерживать на этом пути. А дальше уже, как вот я, например, смотрю фотки, там, подружка моя уехала в Черногорию, а я думаю, ну, она не слушает эту передачу, думаю, ах ты ж, думаю, я такая как бы. И понимаю, да, я завидую сейчас, я завидую, да, я это осознаю, я это признаюсь, все. И дальше я с ней не ругаюсь, я там ее не проклинаю, я живу дальше, как жила. Но вот это называется принятие проживания. То есть я понимаю, да, я там... Я не стала говорить, а, ну-ка, фотку пока... А, в платье... Ой, какое платье-то дурацкое, и отель-то она выбрала это. То я не начинаю ни обесценивать ее, там, ни комментировать. Ну что там, наел себе 3 лишних килограмма-то уже? Ну хорошего отдыха тебе, дорогая. Понимаете, я признаюсь, да, мне завидно. Вот она поехала на море, а я не поехала на море, а я тоже хочу на море. Все.
У нас была совершенно... Я когда давным-давно работал в одной фирме, у нас была на ресепшене чудная девушка. Вот, значит, она умела так похвалить, что потом...
Чтобы там жить не хочется.
Да, жить не хочется.
Ну вот.
Да-да, но приходит у нас сотрудница, она говорит, ой, ой, какие у тебя, какие-то сапоги себе новые замечательные купила. Как жалко, что они тебе совершенно не подходят.
Ну вот, понимаете, вот, вот тут похвалили, это называется двойные послания, когда это... То есть я могу еще про проживание, важный момент, когда я осознаю, например, что мне грустно, то я себе разрешаю погрустить. Я не пытаюсь себя переубедить, что нет, надо срочно себя веселить, что такое, человек не должен быть грустным. Нет, я понимаю, там, мне хочется поплакать, какое-то кино грустное или там мороженого купить, это как в кино, вот они плачут с мороженым, или, не знаю, музыку какую-то. Я какое-то время себе разрешаю погрустить. Я грущу, дальше я встаю, иду жить, радоваться, веселиться.
Хорошо, окей. Ну, насчет себя я примерно понял. Вот. Насчет вас
а
не
насчет
знаю.
Да.
Значит, а можно ли основной вопрос, который сегодня я должен его задать, потому что уже 15 минут осталось.
Да.
Да,
задавайте главный вопрос.
Задаю главный вопрос. Можно ли избаловать ребенка любовью?
Любовью избаловать ребенка нельзя.
Почему? А, ну, есть же избалованные дети.
Так они не любовью избалованы.
А чем они избалованы?
Они избалованы безответственностью, без...
Ну, а как это избалованы безответственностью?
Сейчас я объясню. То есть я хотела сказать безнаказанностью, но в каком контексте безнаказанностью? Не в том смысле, что их не били. А что такое любовь? Вот давайте мы определимся с этим термином. Вот родительская любовь к ребенку. Вот как вы его понимаете?
Ну ничего себе, это ко мне вопрос,
ну,
да?
Ну чтобы мы оперировали одним понятием. То есть, ну, для меня, например, вот любовь к ребенку,
забота,
это
принятие.
Забота, принятие и право давать ему жить такой жизнью, какой он хочет. То есть я говорю, как бы мне там не было боязно и тревожно, но я понимаю, что у него будет своя жизнь, и он должен делать свои ошибки сам, моя задача быть рядом, если ему это будет нужно.
Но я же все равно несу за него ответственность.
Но я несу ответственность не за него. Почему за него вы несете ответственность?
Я как? Лично я так считаю.
Ну, подождите,
я за своего ребенка
ему будет там
40
лет, и вы будете за него нести...
Нет, стоп. Мы говорим сейчас ребенок...
Но какой
ответственность? 40 лет... Это,
ответственность в плане
40 лет — это, конечно, ребенок, но это уже самостоятельная личность.
Ну вот, а когда он для вас перестал... А для некоторых родителей даже в 40 лет дети не становятся самостоятельными личностями. Понимаете? Нет, когда
нет, до определенного
мы говорим,
возраста,
я
до
несу ответственность
возраста
за его безопасность физическую, правильно? Да. Правильно, но это не про любовь такую, это про мою ответственность.
Опять же, моя задача, например, как родителя, я лично считаю, что моя задача как родителя, да, ну, грубо говоря,
научить
рассказать,
ребенка,
да,
жить без родителей.
Да, жить без родителей, принять самостоятельное решение, ну и рассказать, что есть хорошо и плохо, есть...
С вашей точки зрения.
С моей точки
зрения.
А он
будет выбирать свое хорошо и плохо.
Ну, как бы это уже его задача, да? Но моя задача как
вот
раз рассказать об этом.
Вот для меня это так, вот я тебе это транслирую.
Да.
А ты можешь выбирать дальше, как бы, как тебе жить.
Ну, на определенном этапе он не может выбирать.
Не
потому
может
что у него
выбирать,
нет своего опыта.
Ну, чем старше он становится...
Да, да, конечно,
вот сейчас у меня, Миша, понимаете, футболки мы выбираем. Да я бы в жизни ему такие не купила. Но он ему нравится, мы покупаем то, что нравится ему. Про любовь. Вот любовь, очень часто родители подмешивают в слово «любовь» свои какие-то, вот, как вы говорите, вот эти сценарии, что ты должен так прожить. Не отпускают ребенка от себя. То есть ты будешь делать то, что я хочу, ты такой маленький, мне надо о тебе заботиться, ты несостоятельный, там, не самостоятельный, ты это не можешь, я сама, там, давай я тебя покормлю, там, тебе 5 лет, но я тебя буду ложечкой кормить, там, потому что я этого хочу. Это не любовь, это какие-то мамины проекции, какие-то ее, которые она на ребенка навешивает и что-то с этим делает. По сути, она общается не с ребенком, а со своим видением этого ребенка. Когда я говорю ребенку, если ты будешь долго смотреть, не знаю, телевизор, то мы опоздаем там в кино, это не отменяет моей любви к нему. Но это учит его ответственности и последствиям. Вот как раз вот, ну, как бы наказание нужно заменять последствиями своих поступков. Ты там долго смотрел вот это, ты долго собирался, мы опоздали. Это ответственность. Мы договорились, ты делаешь это, ты это не сделал. Тогда я тоже вот это не делал. Это ответственность. Ну, я сейчас как бы в общем говорю. И если я о своем ребенке забочусь, если я готова принимать его таким, какой он есть, давать ему поддержку и опору, как этим можно избаловать? И при этом я понимаю, осознаю его отдельность от меня. Отдельность на выбор друзей там каких-то своих, выбор, не знаю, учиться ему на двойке или на пятерке, выбор вот там, не знаю, вуза, какие книги читать. Да, я ему, конечно, говорю, я люблю вот это, мне кажется, что нужно и слушать классическую музыку. Вот, но моя задача — это ребенку дать, а его задача — брать или не брать. И я уже не могу говорить, а что это ты не берешь? Я тебе вот тут вот, а ты пошел там комиксы свои читать. Нет, это неправильно. Иди читай мои книжки. Это не про любовь. Когда мама с ребенком гуляет в песочнице, ребенка кто-то забрал лопатку, а ребенку там, ну, 2 года, 3, 4, и она бежит. Кто тут забрал лопатку? Ну-ка, отдайте. Это тоже не про любовь. Но таким образом ребенок вырастает не самостоятельным. Угу. Вот этим избаловать можно. Если ребенок ест и не относится с собой посуду, потому что я к нему подпрыгиваю и говорю, давай я тебе сейчас отнесу. Он разлил, я все уберу там это. Он испачкал, все-все, я здесь сейчас исправлю. Вот это вот, вот этим можно избаловать. А то, что я его люблю и считаю, что у меня самый прекрасный ребенок на свете, ну, это моя такая вот позиция, ну, как этим можно избаловать?
Ну, вот смотри, давайте тогда перейдем...
Сузим.
Да, сузим. Сузим. Да, значит, перейдем тогда к наказанию. Как давайте. Быть тогда с наказаниями? Вы уже затронули, да. Коль уж затронули тему. Нужно ли наказывать ребенка?
Ну, вот я считаю, что не нужно. И...
Совсем.
Ну, опять же, что значит наказывать ребенка? Угу. Вот что мы имеем в виду под наказанием? Бить его, если он там ругнулся матом, ну, нет, не нужно, потому что это не работает. Это работает конкретно в данной ситуации. Но это как выиграть битву, но проиграть войну. Чем старше будет становиться ребенок, тем меньше на него будут действовать мои угрозы. Угу. Вот сейчас ему 5 лет, 6, я могу ему угрожать, что я тебя там накажу, я тебе там что-то не куплю, я тебя куда-то не пущу. В подростковом возрасте он собрался и ушел, все. Вот и к чему привели мои вот эти наказания.
Тогда как я могу, например...
Собственным примером,
да,
в первую очередь. Собственным примером.
Еще если... Заметьте, дорогие друзья, вот я еще не задал вопрос, а мне уже ответили.
Вы это хотели спросить? Я правильно ответила-то? Угадала?
Не совсем.
Ну-ка, тогда молчу.
Как бы ребенок будет понимать, что такое дисциплина? И ведь дисциплина — это тоже очень, ну, как бы, на мой взгляд, важный момент в воспитании, социализации в том числе.
Я правильно ответила. Собственным примером. Опять же, понимаете, ребенок...
Я думаю, что я вам вопросы не буду задавать, вы сами отвечаете уже.
Мне уже ход. Это стандартный вопрос, на самом деле, родителей. Вы договорили мысль-то?
Нет,
я молчу.
Отвечайте. Как он может, например, опять же, вот те же самые границы между хорошим и плохим, да, между, ну, там, добром и злом. И все равно как-то на определенном этапе я, как родитель, должен об этом говорить и должен как-то вкладываться, как родитель, воспитывая ребенка, да?
Ну, вот вы и ответили на свой вопрос. Вы, как родитель, вкладываетесь, вы выступаете примером, собственным примером. Ребенок впитывает то, что он видит. Угу. Если он растет в семье, в которой по утрам все делают зарядку, у него нет выбора не делать эту зарядку.
Почему в Праге есть?
Не да делать. Не будет он. Вот если мы играем вот настольные игры, мы играем в настольные игры. Понимаете, ребенок, которого бьют в семье, там, допустим, папа алкоголик, там бьет ребенка, вот ребенок такой растет и считает, что это норма. Он поймет о том, что с ним происходит, или нет, еще неизвестно. Он, может быть, будет расти и думать, что... не может быть, он будет расти и думать, что так делают все родители во всех семьях. Это нормально.
Угу.
Поэтому если ездят там какие-то экскурсии, ходят по музеям, смотрят кино всем вместе там по вечерам, играют в настольные игры, передача о животных, ребенок считает, это норма. И если в семье есть дисциплина, то этому учить специально ребенка не надо. Просто родители об этом замечают. Ой, замечают, забывают, не замечают uh-huh. этого. Это, понимаете, вот этот пример, который, не знаю, уже, наверное, оскомину всем набил. Если я курю, но говорю ребенку, что курить вредно.
Ой, это же везде. Ну
так как и бы. Как бы...
Знаете, это у меня обычно бывает, я как поехали к друзьям, все собрались и взяли детей. Вот это uh-huh. самое страшное наказание, когда родители приехали потусовать и берут детей с собой.
И главное, своих не взять.
Вот.
Чужие-то не раздражают. Все взяли своих.
Да, и мы, значит, в компании в такой были, где вот у пары нет детей своих, а две, еще пары, то есть мы и еще друзья взяли, значит, своих великовозрастных, там, угу. значит, моей дочери было лет, наверное, 15 тогда. Вот, и она быстро нашла, значит, общий язык с мальчиком, да, вот сыном угу. знакомых. И они, значит, сидят, и все знают, что мы там семья читающая, да, и у нас практически вся семья читает. И эти родители говорят, вот, ты ничего, то есть при всех начинают, вот, ты ничего не читаешь, ты-ты-ты-ты. Я как так остановился, я говорю, слушайте, а когда вы читаете?
Ну, сами родители.
Да. Они так, ну, как...
Раз в год.
Времени нет. Я говорю, а у вас есть книги дома?
Времени нет.
Ну, типа, он говорит, есть, конечно. Какие-то, я говорю, сколько книг? Я говорю, когда люди заходят в мою квартиру, они говорят, ничего себе, у вас шкафы книжные.
Ну, у нас тоже тогда, да.
Вот, да. А сейчас, кстати сказать, я заметил, что из интерьера книги стали пропадать, да? То есть вот это не модно. Раньше модно было книги как часть интерьера просто. А сейчас нет. Сейчас такой, хай-тековский, иногда модерновый, да, минимализм.
Книги все в электронном виде.
Да, в электронном виде. И вопрос как раз в том, что ты не читаешь, и ребенок не будет читающий.
Ну вот у нас тоже, вот мы читающая семья, и когда мне говорят, как вот приучить ребенка к чтению книг, я не знаю, что ответить на этот вопрос.
А я тоже, я все говорю, не надо его приучивать.
Даже еще до того, как он родился. И когда он родился, мы ему просто читали. Все. Ну, его никто не спрашивал, хочет он или не хочет. И это мое право так воспитывать ребенка, и моя ответственность. И что касается дисциплины, в первую очередь, конечно, с себя мне надо начинать. Если я сижу, играю в телефон, и говорю, так, Миша играет, и я говорю, так, Миша, все, хватит, так, иди спать, ложись.
Телефон убрал.
Там сижу в телефоне, конечно, он скажет, мам, ты что, сама-то на себя посмотри, в общем-то. Угу. Просто в какой-то момент, вот о чем вы тоже спрашивали, ребенок, конечно, увидит, что происходит в других семьях, и он придет к вам и спросит, а почему вот у нас так, а вот у других так? И это нормально, что он, будет видеть, как бывает. И вы тогда можете сказать там, дочь, вот у нас в семье так, я считаю это правильным. Угу. Другие люди живут по-своему. Ты, когда вырастешь, вот ты будешь там, даже сейчас, ты можешь выбирать что-то подходящее для тебя. Но у нас так, потому что это мой выбор, потому что для меня это важно, потому что я считаю это правильным.
Угу. Но здесь я еще вспоминаю, что когда мы узнали о диагнозе дочери, и мы говорили, у нас есть один ребенок читающий, а тут уже сделаешь, надо просто принять это. Да. Да? И я помню, что тот момент, и ребенок видел постоянно, что мы читаем, я, жена, старшая сестра, да, и в определенный момент Саша подошла и говорит, папа, я хочу, чтобы вы почитали мне книжку, давай почитаем книжку. И мы, естественно, покупали ей книжки и пытались ее заинтересовать, видимо, она не интересует, пытались картинки вот эти смотреть, не интересует. И вдруг мы посмотрели там фильм, который ей понравился, «Волшебник из Изумрудного города», и начали читать книжку. И вначале я там разочаровался, что как бы вот читаешь книжку, она вообще не помнит, о чем она читает, да? А сейчас вот...
Вот как раз тот случай, когда важен процесс.
Да-да-да. А сейчас, например, «Остров сокровищ», она очень любит «Остров сокровищ», значит, мультфильм, потом фильмы все пересматривают, у нее есть любимый фильм «Остров сокровищ». И теперь она, мы читаем, она говорит, папа, а сейчас вот, говорит, погоди, а сейчас вот он скажет вот это. Да, то есть она знает, что... То есть она следит уже за сюжетом. То есть в смысл...
Вот это, кстати, да. А что вы меня спрашиваете, как принимать? Вот у вас принятие.
Я не подошел к себе, я вообще...
Ну вот оно так и происходит. Просто в какой-то момент вот ты это делаешь, оказывается, это вот у тебя принятие.
В общем, мы сегодня поговорили, что нельзя избаловать любовью.
Любовью нельзя.
Можно избаловать другими вещами. Мы, в общем-то, пришли к выводу, что самый лучший метод воспитания — это собственный пример. Если вы сами, извините, материтесь и курите, то бесполезно требовать от ребенка, чтобы он не матерился и не курил. Если вы сами не читаете, то бесполезно
ругать ребенка,
что он не читает. Угу. И если вы постоянно торчите в телефоне, то бесполезно требовать, чтобы ребенок постоянно не торчал в телефоне.
Диету
вот такая простая у нас лайфхак сегодня был, как воспитать ребенка в любви. И чтобы вот у ребенка появилась ответственность, нужно самим проявлять эту ответственность. Большое спасибо, Олесь, что вы сегодня пришли. Много вопросов еще не задавали. Задал, но я надеюсь, будет еще возможность и задать. И, конечно же, буду рад вас видеть в гостях.
Ой, я с удовольствием. Да, мне тоже было очень приятно. Спасибо.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.